Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан, добрый вечер.
Сегодня мы, как всегда, говорим о семье, и у нас в гостях Софья Одищева, психолог, мама троих детей, мама особого ребенка, сотрудник наставнического центра Александра Гизалова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Софья, мы уже встречались с вами на радио, и мы говорили о очень важных вещах, о преодолении, о вашем материнстве и о вашем особом ребенке. Но сейчас я поняла, что прошло много времени, и мы встретились как бы уже в другом мире. Мы как бы уже другие, и прошли какой-то, ну, такой вот раздел, да, до и после. До карантина, после карантина.
Во время карантина.
Во время карантина, да. Мир меняется, и мы не всегда понимаем, в какую сторону. У нас появляются какие-то страхи, и мы не знаем, насколько они обоснованы, насколько вообще, как с ними бороться. И вы в предварительной беседе сказали, что у вас как раз появились какие-то новый опыт на эту тему, да? То есть вы, наверное, тоже поменялись за то время, пока
Конечно.
Мы с вами не виделись. Вот давайте, может быть, начнем вот с темы вины и страха.
Угу.
Я вообще пришла на программу, рассчитывая очень сильно обогатиться, получить сплошную пользу, как обычно.
Уйти после программы без чувства страха,
да,
без чувства вины.
И, разумеется, да, как-то вот удобно расположившись в психотерапевтическом кресле, сейчас получить сеанс. Итак, я думаю, что вот эти чувства как раз то, что у нас стало вылезать все больше и больше, да, помимо того, что они вообще нормальны для человека, но сейчас они как-то все обострились. Вот какой у вас опыт с этим связанный?
Спасибо за вопрос и за представление. Вообще очень много, конечно, поменялось с того времени, когда я была у вас в предыдущий раз. Вообще был совершенно другой человек. Идеалист, неофит, я так думаю, да, потому что сейчас в прошествии времени, практики новых клиентов, новых людей, новых знаний, обучения, я совершенно по-другому смотрю и на свою миссию, и на психологию в целом, и на людей, да, ну то есть это очень интересно. И что касается страхов, да, вы совершенно правы. Когда говорите о том, что страхи — это нормальное для нас чувство, и это страх — это вообще дано нам Богом, природой, чувство, которое нас заставляет выживать, да, то есть он нам дан для выживания. У нас в мозгу есть специальная такая штучка маленькая, она называется амигдала, которая как раз отвечает за страхи, да, и люди боятся совершенно разных вещей. Давайте бояться вместе. Помните, такой мультик есть?
Да,
да. То есть кто-то объединяется по своим страхам, боится вместе. Кто-то не боялся никогда чего-то, например. Ну, даже есть такой страх, страх тюльпанов. Есть такие страхи, да. И мы смотрим на людей, которые этого боятся, и думаем, вот интересно, как человек боится. Но если мы вникнем в его страх, мы, может быть, тоже начнем бояться. И это как бы заразно, да. Поэтому я, ну, как сказать, не очень люблю группы, когда все объединяются по поводу какого-то страха, да, если он силен, потому что мы друг друга начинаем подпитывать этими страхами. А вот тут еще было, вот тут еще было. Как это происходит в сетях, да, там что-то случилось, особенно про ковид, если говорить, и все, и начинается поток. А у меня там, а тут, а они там, а я, и вот это все. И мы как бы вовлекаемся в это, да, и бывает так, что человек, который никогда не боялся и который держался в стороне, неожиданно зайдя на какую-то страницу и начав это, вот это все читать, он вдруг понимает, что он зря, наверное, не боялся, надо начинать бояться, да, и все. И наша вот эта амигдала, да, которая вообще-то заточена на то, чтобы бояться саблезубых тигров и бояться остаться в одиночестве, в племени, там, в джунгли,
людоедов.
Попасть, людоедов, да, вот этого всего, начинает искать как бы в современном мире, да, вот, который, в принципе, безопасен относительно, да, мирное небо над головой и все, начинает искать поводы для того, чтобы бояться. Страхи разные у всех. Кто-то боится за детей, но за детей страхи тоже разные, да, то есть кто-то боится, что ребенок, например, заболеет, кто-то там его бросит, кто-то начнет обвинять его, тоже разные, все по-разному. То есть рецепт какой? Во-первых, понять, что это нормально, да. Во-вторых, понять, что если у вас есть такой страх, а у кого-то этого страха нет, и вы видите, что этот человек достаточно устойчив в том, что у него нет этого страха, если у вас хороший контакт, можно с ним поговорить и посидеть, и спросить, ну, а как ты вот на эту тему смотришь? И он скажет, что, ну, или он как-то это пережил, или у него вообще этого не было. И он может привести нам кучу аргументов, почему бояться этого глупо. И мы такие, ну, точно, ну, наверное, да, да. И в какой-то степени мы не то что сразу перестанем бояться, ничего сразу не бывает такого, и это я уже тоже поняла, что все очень постепенно, маленькими шагами. Но у нас возникает идея, что, наверное, если другие люди не боятся, а я боюсь, наверное, ну, не факт, что это правда, вот это вот истина, да. Еще такой момент, я недавно тоже рассуждала об этом, о страхах. У меня тоже был один страх, он, наверное, остался очень иррациональный по отношению к своей дочери. То есть он такой страх прямо, вот я прямо в нем, вот в него вкладывалась. То есть я там и работала с ним, и боролась, и вот и картинки там отодвигала, и все техники пробовала, и со всеми своими коллегами-психологами на эту тему работала. И недавно мне пришла мысль в голову, очень простая. Я подумала, ну вот, наверное, моя мама по отношению ко мне тоже всякого боится и боялась. И имеют ли какое-то отношение ко мне страхи, которые есть у нее, вот к моей жизни? Нет, не имеют. Ну, то есть она боится, у нее вот в ее мире есть какие-то набор страхов, но он на мне никак не отражается и на моей жизни никак не отражается. И точно так же на моих детях мои страхи никак не отражаются, потому что у них своя история, своя судьба, своя миссия, своя жизнь, да, и как бы отстаньте от ребенка уже.
Вот это, Соня, мне кажется, самое сложное. Вот я прошу прощения, что перебила, очень интересно вы рассказываете, и при этом я как раз переживаю такой период, когда дети стали взрослыми, они уже давно стали взрослыми, 21, 24, 27, а я все еще вот, так сказать, работаю над собой с тем, что нет, у них своя история, у них своя биография, и это очень сложно.
Непросто, да, это непросто, да. Но а что делать, да, то есть что делать? Принимать, первое, вот самое главное вообще, ни с чем мы не боремся никогда. Это тоже я поняла. Не надо ни с чем бороться. То есть, потому что в принятии есть сила, когда ты принимаешь то, что да, у меня этот страх, да, вот Анна, я там, дети уже выросли, уже кучу дел своих переделали и вообще никак не относятся, да, как бы не зависят от матери. Но я продолжаю бояться до сих пор. Да, вот у меня это есть такая особенность. Ну все, но я не буду этим портить жизнь ни себе, ни детям.
А вот можно я сейчас сразу это вставки взвинчу?
Да.
В этом смысле, поскольку мы говорим о семье. А вот нередко, наверное, бывают ситуации, когда, вот, допустим, мама, предположим, боится. Может быть, даже не вполне неоправданно. Но за ребенка все боятся.
Ну, да, это естественно.
А
конечно.
Папа, скажем так, ну, либо не боится, либо как-то повезло человеку с тревожностью не особенно иметь дело. И он в этом смысле более спокоен. Сейчас взвинчиваю ставки.
Так.
А для мамы это пофигизм. Ну ты что, не переживаешь? Ты что, тебе все равно за наших детей и так далее? Как с этим быть?
Тут уже вопрос в коммуникации между этими людьми, между мамой и между папой. Здесь у нас происходит треугольник Карпмана классический, психологический, когда есть жертва, палач и спасатель. Да? Мама в этом треугольнике играет роль спасателя, которая боится, да, и которая старается что-то сделать, спасти ребенка, и она видит, что вот сидит, ну, как бы в этом ключе папа превращается в палача, которому пофиг, и который ничего не хочет делать, и который своим попустительством, скорее всего, там как-то мешает. И ребенок, он невинная жертва, которая является, ну, объектом, так сказать, и страхов, и пофигизма. Либо, если перекрутить, то есть это такая история, когда люди постоянно меняются ролями, да, и вообще в новой трактовке этого треугольника Карпмана, он называется треугольник сочувствия, когда мы понимаем, что у каждого из этих людей, у каждого из этих участников есть какое-то позитивное намерение по отношению к другому. Да, мама боится, она хочет чего-то хорошего. Папе пофиг, ну или папа спокоен, потому что у него нет этого страха, да, о чем я и говорила. Он хочет, чтобы все было как прежде, да, успокоить всех, чтобы все было хорошо, благополучно. Что касается ребенка, ей вообще или ему фиолетово, да, там его лишь бы не трогали, дали ему в гаджеты или там, на спорт отправили, ну, что-то сделали такое, чтобы отстали от него. Это разборки между родителями. Если мама начинает сильно страдать, да, что вот ее никто не воспринимает всерьез, там, папе пофиг, да. Она превращается сразу в роль, впадает в роль жертвы, да, и награждает своего мужа ролью палача, который, значит, эту жертву несчастную, ну, так сказать, мучает. И здесь уже может прийти ребенок и сказать: папа, ну не надо так, или мама, отстань от папы. То есть здесь уже ребенок играет роль спасателя. И вот эта вот постоянная вот эта вот история, да, вот когда люди в это играют. Ну, что нужно в этом сделать? Во-первых, конечно, заметить, что у вас такая игра происходит, да, что почему-то муж не оправдывает ожидания жены. Наверное, они должны как-то вместе бояться и начинать договариваться. Да. То есть первый пункт — это осознание того, что, во что вы играете. А второй пункт — это, ну, это уже работа над собой. Да, потому что если женщина докапывается до мужчины, я уже об этом говорила, ей сначала нужно до себя докопаться, да, и покопать в себе хорошенько. Если она что-то там раскопала у себя, то посадить какие-то плоды. А потом уже она идет к мужу и с ним, ну, каким-то образом налаживает отношения. И еще очень важный момент, ну, об этом тоже я планировала сказать, о том, что вообще залог уважения отношений в семье, да, отношения в паре или с детьми, или с близкими, это видение позитивного намерения другого человека во всем. Ну, такого очень редко встретишь, конечно, так редко бывает, но если, может я быть, этому учу.
Это то, что у Паисия Святогорца называется иметь добрый помысел.
Добрый помысел, да, всегда. Если мы видим у другого человека добрый помысел, во-первых, у него нет шанса, ну, быть каким-то плохим, потому что мы постоянно видим. Во-вторых, если мы так относимся к человеку, вот вы сами знаете, наверняка есть люди, которые везде ищут каких-то вот виноватых и думают: сейчас вот он что-то мне сделает. И даже если ты не хотел ничего делать, ты как-то все время чувствуешь себя рядом с таким человеком каким-то вот
виноватым.
Что-то виноватым, да. А есть люди, которые смотрят на нас с добром и думают: пришел чудесный, добрый человек, который хочет хорошего. И мы, даже если у нас камень за пазухой, мы такие: наверное, придется быть
достанем,
хорошим.
Да, этот,
да,
камень.
Наверное, не достанем, раз нужно оправдать ожидания. И вот в паре, да, когда играется вот этот треугольник, там человек видит только свое позитивное намерение. И он, у него не хватает как бы знаний, может быть, чтобы увидеть позитивное намерение другого человека. А вот именно в этом, ну, как бы, смысл. Да, я даже больше скажу, у меня как-то был, когда мы учились, меня периодически накрывали православные инсайты, я их называю, только я девчонкам писала в группе, они далеки от православия, от христианства, а я постоянно слушаю радио «Вера», как бы, и ребёнок...
Правильно, правильно.
Да, да, ну, я люблю, и я хожу, и Саша у меня в Марфомаринском садике, и там тоже они постоянно там службы и причащения, и, ну, как бы все вот так. И поэтому для меня это все близко, и новые все знания я всегда как бы как-то коррелирую с тем, что я слышала на радио «Вера». И вот была какая-то литургия как раз об этом, да, о благих помыслах, о том, что, значит, за каждым поступком есть позитивное намерение, просто мы его не видим в силу своей ограниченности. Я подумала... Вдруг вот, да, ну, говорят, что Создатель нас прощает всех, да? Я сейчас боюсь показаться, ну, что-то сказать неправильно,
не
вы
бойтесь.
Меня поправьте, да, потому что я не заканчивала университетов на эту тему.
Мы
конечно.
Тоже, поэтому не бойтесь.
Ладно, ну, вот у меня такая мысль была, и я прямо ее делилась ею, что если за каждым поступком есть добрый помысел, то, наверное, Господь нас прощает за то, что уж Он-то точно знает. И поэтому, как бы, даже нам кажется, что невозможно простить, а Он все равно прощает, потому что если мы только предполагаем, что это так, то Он же нас создал, и значит, Он точно в нас встроил эту функцию. Вот, поэтому я...
Очень интересно.
Да, и мне прям, я вот очень полюбила эту мысль, и так вот, так вот с этим это и транслирую. Поэтому в треугольнике важно, да, видеть добрый помысел другого человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Софья Адищева, психолог, сотрудник наставнического центра Александра Гизалова, мама троих детей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
У нас Софья была в программе пара, которая тоже рассуждала на тему вот этого вот супружеских отношений, и сказали замечательную вещь, что секрет супружеских хороших отношений, счастливых, это видение в другом образа Божия. Это я уже совсем решила так как-то высоко нашу мысль поднять. Вот. И все же, возвращаясь вот к этим страхам, я услышала, что вы сказали, что страх — это нормально, но я бы сказала, что в современном мире есть... Ну, это, наверное, очень упрощенно с точки зрения психологии. Ну, давайте я так скажу. Для меня, как для матери... Есть нормальные страхи,
да.
И есть сейчас еще и ненормальные страхи, потому что то, что происходит в мире, я не понимаю, есть ли у моих детей будущее, о чем им мечтать, что вообще будет происходить, что за новые болезни могут появиться. То есть это страхи, которые действительно не очень нормальные, но они откуда-то прилетают извне. Вот как мне, как матери, с ними бороться?
Ну, это страхи, которые тоже нормальные. Во-первых, давайте так, потому что все, что нам прилетает, оно все нам для чего-то нужно. И нет никаких единых понятий, что норма, что не норма. Эти страхи можно назвать иррациональными, потому что они мешают вам жить, скорее всего.
Совершенно мешают.
Да. И мешают жить, может быть, и детям. Да, если мы начинаем смотреть на них с ужасом, что, боже мой, пришло вот все хорошо, а я сижу и смотрю и думаю, будет все плохо, и вот а вдруг что. Вот если вот так, то тут, конечно, нужно себя, ну, тоже над собой поработать и позадавать себе разные вопросы, да. Например, а кто я такая, чтобы знать, о чем им мечтать, например? Ну, как бы, ну, то есть, вот это тут уже корона на нас надевается, когда мы слишком заглядываем в будущее к детям, да, и слишком пытаемся контролировать и болеть то, что нам не подвластно. То есть здесь мы пытаемся на себя взвалить ответственность за вообще за не только, ну, не то, что мы только создали этих детей, да, причем это не 100% наша, как бы, история. Во-первых, у нас 50 на 50 с отцом, да.
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 Не забывать об этом.
Да, да.
Раздался голос отца.
Да, и еще сколько-то нам... А вообще на 100% появление человека в мире определяется не нами. Ну, как бы, потому что есть люди, у которых так и не появляется детей. Да, мы все прекрасно об этом знаем. Поэтому здесь какие-то вещи нужно просто отдавать на откуп высшей силе и говорить, ну все, я вот свое сделала, и дальше будет, что будет. Что касается вот этих страхов, да, ну, первое, что мы делаем, мы на них смотрим и говорим, вот есть такой страх, вот такой прилетело, как интересно.
Называем его, да? Называем
можем
его
называть,
словами.
Да, можем называть, можем дальше. Если есть ресурс, вот здесь очень важно, вот с такими страхами рациональными очень важно иметь ресурс и очень важно иметь опору, на которую вы опираетесь, прежде чем идти в эти страхи. Это то же самое, как работа с прошлым, да? То есть мы не работаем с прошлым, если у нас в настоящем не в порядке что-то, потому что мы можем закопаться в этом. Точно так же с этими страхами. Страхи страшные на самом деле. Мы себе рисуем ужасные картины. То есть это же не просто мы подумали, вот какие-то болезни будут. Вы себе сразу выстроили, ну, особенно женщины, мы умеем это делать. У нас развито вот это, ну, воображение, то есть мы себе настроили, и у нас целый мир вокруг вот этого страха выстроился. И если мы туда идем в него, то мы как бы выстраиваем его еще больше, начинаем эти картины видеть реалистичными, начинаем еще больше бояться. То есть мы сами себе как бы выстраиваем эти картины. Здесь нужно понимать, что если бы все страхи, которые мы испытываем по отношению к детям, сбывались, то человечество бы не выжило. То младенцы умирали бы в первые месяцы. Все, причем в основном, да.
Какой у нас светлый разговор.
Светлый вечер.
Ничего, да, мне нормально с этим, я как бы спокойно к этому отношусь. Вот, во-вторых, снять контроль с себя, да. Когда мы идем разбираться в этих страхах, в эти страхи, да, нам важно понимать, что это всего лишь наши страхи, да, которые существуют у нас в голове, которые никак вообще на мире не отражаются. Да. Если мы, например, на вас посмотрим, когда вы боитесь скрытой камерой, то ничего не происходит. Вообще ничего не происходит в мире. Муха мимо летит, она летит. Муж зашел, вышел. А у нас там страхи какие-то, да, но этого не видно никак. То есть в мире не меняется ничего. Ничего не меняется. И если мы начинаем возвращаться в реальность, да, как бы вот из этих страхов, и понимать, что это только наша история, и нам зачем-то нужно с этим пожить, поиграть в это внутри себя, это нормально. Если мы хотим идти дальше и, например, поработать с ними, там, спросить, а зачем нам этот страх нужен, да, а чего я хочу, когда у меня этот страх есть. Есть такая методика, она называется «ёжик событий», по-моему, что ли, когда мы представляем сознательно самое ужасное, что может произойти, если наш страх этот сбудется, но потом обратно откатить. Но вот такие вещи я не рекомендую делать в одиночестве. И если эти страхи действительно страшные, потому что можно закопаться и, ну, вообще еще хуже себе сделать.
Да,
ёжик событий?
Ну, вроде как, да, не помню.
Такое трогательное название. Как,
вроде бы как, да. Я не люблю ёжик. Эту тему, потому что я прекрасно понимаю даже сама, то есть как только мы начинаем наш страх раскручивать, да, мы даем ему силу, во-первых, и тратим кучу энергии и сил вообще на какие-то вымышленные истории. То есть тут нужно понимать, откуда у вас этот страх появился. Да? Там кто-то что-то сказал, и вас это зацепило. То есть вы как будто поймали вирус этого страха. Потом там можно делать разные всякие техники, если вы просто не хотите об этом думать. Если вы осознаете, что это всего лишь ваши страхи, которые не относятся никак к миру, да? К людям, к детям, к нашим. Тем более вам, если они уже... взрослые, там есть такие теории, что до 14 лет вот все, что мать, значит, думает, все то сбывается с ребенком. Или вот психосоматика, например, да, тоже не очень люблю, когда начинают навешивать на мать.
А тут уже чувство вины включилось, да?
Да, все то, что вот, значит, неправильно ты как-то там что-то думала, и вот тебе такой ребенок. Ну, то есть ты говоришь, ага, ну, то есть все люди, у которых здоровые дети, они всегда все правильно думают, наверное.
Да.
Ну да, то есть тут нужно уже пораскручивать. И вот такие, когда еще вот так, вот такие штуки иногда говорят, да, когда типа ты должна все время быть на позитиве, ты должна все время думать только хорошо, и начинается страдание вокруг страданий, потому что ты не можешь все время быть на позитиве. Ты, потому что обычный человек.
Вот это интересная очень тема. Вы просто рассказали об этом в нашем вот предварительном разговоре, что не обязательно все время радоваться.
Да.
То есть, что это значит?
Ну, это значит, что мы живые люди, и мы должны прожить все эмоции. Весь спектр эмоций, которые у нас есть, нам и нужно их проживать. Мы за этим и сюда пришли, а не за тем, чтобы все время радоваться. Ну, конечно, есть отдельные персонажи, наверное, которые всегда радуются, потому что сейчас извините, потому что они улетают, например, уезжают куда-нибудь в Тибет, садятся отдельно от всех людей и с утра до ночи медитируют. Они, конечно, радуются. Они очень любят мир, скорее всего, и людей, которые далеко. А потом, когда ты возвращаешься в жизнь, и эти люди рядом с тобой, ты думаешь, так, интересно, что-то не получается вот любить так, как в одиночестве.
Я бы просто заступился бы за слово «радость», раз уж нам апостол Павел
хочешь
говорит...
Хочешь вытащить нас из этой бездны?
Нет, раз уж апостол Павел нам говорит, всегда радуйтесь, то радоваться мы должны всегда. Просто я очень хорошо помню, как у нас в программе была тоже одна гостья, которая разделила богословие радости и богословие позитива. Это про разное. Вот то, о чем говорит Софья, это про такой вот поверхностный такой позитив, все круто, да, и это ненормально все время быть в таком состоянии. Но радость в этом смысле что-то просто более глубокое, духовное, фундаментальное. Что-то про отношение тебя и Творца вот в самой глубине. Это не про вот как раз то, что Софья описывает. Мне кажется, скорее вот такое про вот так понятый позитив. Вот так понятую радость, как вот такой поверхностный позитив, такой чем-то искусственный и наивный, на самом деле. Наверное, так?
Ну, я прошу прощения, просто дополню твой вопрос. Мне просто это очень близко, потому что я пережила достаточно трагический период в своей семье, да, и в какой-то момент обнаружила себя, значит, сидящей в машине, там солнышко, какое-то весна, насвистывающей какую-то песенку, да, и я подумала, ну как, я что, имею право радоваться? Но я с этим ничего не могла поделать. То есть я была благодарна за солнышко, я была благодарна за то, что мне осталось, за детей, за там кучу еще вещей. И вот у меня какой-то даже диссонанс возник.
Ну, потому что чувство вины было.
Да.
Она должна была страдать, потому что, да.
Я об эту тему, знаете, во что развернул? Как раз, Софья, вы начали же об этом говорить. А если мы призваны не быть погребенными под нашими страхами и как-то с ними работать, от них избавляться, то на противоположном конце такая полная беспечность, что вообще я ничего не боюсь, и все так классно, тот самый позитив, и все вообще, и все будет хорошо, и дети вырастут, да даже вообще заморачиваться не надо. Я так сейчас специально огрубляю. Это тоже, наверное, не совсем нормально. Вот другая крайность, как беспечность. Мы можем найти для себя какой-то критерий, а где здоровая середина?
В этой шкале, да?
Да, ну, здоровую середину здесь можно попытаться найти, например, в терминах, да, и, например, обратиться к определению психического здоровья, которое нам дает Всемирная организация здравоохранения. Да, то есть психическое здоровье — это способность человека быть более-менее в гармонии, справляться со стрессами такими легкими, да, какими-то, и делать то, что ты хочешь, делать то, что ты любишь, и, ну, в принципе, быть в состоянии жить. Да, вот, ну, примерно так. То есть это такое определение довольно расплывчатое, потому что к каждому этому слову, да, можно придраться. Ну, то есть, ну, если ты в гармонии, если ты справляешься с трудностями текущими, если ты, у тебя есть способность радоваться, да, но ты при этом не отрицаешь то, что трудности есть, и не отрицаешь, что у тебя печали не бывает. То есть вот оно и есть психическое здоровье. Да, то есть самое большое — быть в гармонии с собой, быть без внутренних конфликтов и без неврозов. Вот оно и есть, то есть к чему нам и нужно стремиться. Если наши страхи, они как бы являются трудностями, да, с которыми мы справляемся, и в целом, в принципе, все хорошо, то, ну, как бы вот оно и нормально. И та крайность, о которой вы, Костя, говорили, ну, это уже может быть какое-то психическое отклонение, наверное, или это может быть период у человека, когда у него действительно так все хорошо. Это может быть измененное сознание, да, там это может быть под влиянием гормонов что-то. То есть тут нужно смотреть, потому что, ну, люди, даже которые так себя ведут всегда, они не всегда себя так ведут. И рано или поздно у них все равно что-то меняется, потому что мы постоянно меняемся, и все вот все меняется вот так.
Вообще, я задал вопрос о норме здоровой середины, а потом подумал, что трудно ее сформулировать именно потому, что она здоровая. Вообще, норму трудно сформулировать. Она видна только по контрасту с отклонением от нормы. Вернемся к этому разговору. У нас сегодня в гостях, напомню, Софья Одищева, психолог, мама троих детей, сотрудник наставнического центра Александра Гизалова. В студии...
И жена.
Жена.
Ну, мама и жена, да.
Да. Мама и жена, да. Безусловно. У микрофонов Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».